Я вцепился ему в горло, и мы рухнули прямо в прихожей. А сверху нас весело накрыла вешалка с одеждой. Моя дочь, визжа от счастья, била одного змееголового лбом в лоб другого, но лбы попались крепкие. Дядя Эдик все так же в ритме цыганочки носился по квартире, причитая, что от него опять спрятали молоток. Крик души был услышан, когда тот, с кем я сцепился, попытался выхватить табельный пистолет. «Молоток!» — возопил брат моей жены, вырывая огнестрельное оружие, дабы использовать его не по назначению. Один удар, и твердокаменный череп человека-змея треснул, как фарфоровая чашка. Когда дядя Эдик помог мне выбраться из-под тела, и мы кинулись на помощь Хельге, было уже поздно.
«Па, они сломались!»
«В смысле? Признали себя побежденными?»
«Нет, просто сломались. В области шеи».
Я без сил опустился прямо на пол. Моя лапка откинула волосы со взмокшего лба, подпихнула два трупа ногой поближе к дверям и уселась рядом.
«Это ведь была допустимая самооборона?»
«Угу, почти».
«И я что, немного ее превысила?»
«Можно сказать и так».
«Но мне нет еще 18!»
«Тебе скостят срок», — задумчиво заключил я. «К тому же никому нельзя инкриминировать нападение на сотрудников милиции и полиции, потому что это вообще не они. Но если что, твой дядя возьмет вину на себя». Все равно ему отвечать за убийство третьего.
«Вариант», — серьезно согласилась Хельга, и меня прорвало.
«Да покусай меня, Макаренко! Ты только что совершила двойное убийство, сказав, что они сломались, словно ты какой-то дешевой китайской Барби голову отвинтила. И что? Никакого стресса? Никаких мук совести? Никакого надлома неуравновешенной детской психики?» Хельга удивленно вскинула брови, опустила левую, подняла снова, потом опустила правую, и только после всей этой физиономической гимнастики отрицательно покачала головой.
«Могу я подтолкнуть твою мысль в нужном направлении?» — разочарованно возвращая пистолет в кобуру змееголового, предложил Эд.
«Валяй!» — согласился я. «Хуже не будет».
«Будет! Вспомни, чья она дочь, и считай происшедшее скромными цветочками».
«Спасибо!» — закашлялся я.
«Полегчало?»
«Наоборот».
«Ну, знаешь, я старался как мог». Дядя Эдик соорудил из своих желтых кудрей подобие двух рогов и, решив поиграть в козлика, упрыгал к себе в комнату.
Мы с Хельгой остались наедине. Три трупа не в счет, они в наш разговор не вмешивались. Моя дочь положила голову мне на плечо, тихо вздохнув.
«Значит, все правда. Я типа там какая-то полубогиня?»
«Вроде того. И избавляйся от этих своих типа, короче, блин, как бы че. Приличная девушка должна следить за своей речью».
«Не уходи от разговора, я же, блин, даже не знаю, как теперь себя вести. Можно написать подружкам, что...»
«Можно», — разрешил я. «Тебе все равно никто не поверит».
«А если я фотку покажу?»
«Скажут, компьютерная графика или просто резиновые маски».
«Так нечестно».
«Увы. Зато спокойно и относительно безопасно. Чем меньше людей знают о том, чем ты реально занимаешься, тем реже в твой дом приходят такие вот стражи закона порядка. Кстати, не забудь избавиться от трупов. Самый простой способ — глубокой ночью пронести их с собой через гобелен замок Кость, а там уже утилизировать банальным сожжением».
«Ладно, оставим пока тему мамы. Скажи лучше, как зарабатывают герои?»
«В среднем неплохо.
убивают страшных монстров, а потом продают на антикварном интернет-рынке доспехи?»
Я нервно сглотнул. «Самую точку. Хотя чего стыдиться? Все так делают. Это древний, освященный веками обычай. Что еще мог продать воин, кроме захваченных в бою трофеев? Конечно, были и есть эстеты, считающие подобную практику мародерством, обиранием трупов и прямой дорожкой к некрофилии, но лично мне надо растить и воспитывать дочь, что в этом мире, мягко говоря, недешево. Кстати, два кинжала работорговцев я пронес вот буквально час-другой назад, лежат в спальне под кроватью. Хорошая сталь, серебряная отделка по моржовой кости. С руками оторвут каждый за 2000 евро. Если поторговаться, то и за все 3.
У нас у классной день рождения. Скидываемся до послезавтра.
Непременно поторгуюсь. Деньги просто летят сквозь пальцы.
А еще мне на сотовый положить надо.
Я сунул руку в задний карман ближайшего трупа, извлек набитый бумажник, вытащил 500-рублевую купюру и протянул Хельге.
«Круто, па! Если уж нам сидеть за убийство, так давай до кучи и за грабеж!»
«Лапка моя, ты так похожа на свою маму!» С нежностью и ужасом прошептал я. Вот сейчас мне на миг показалось, что я слышу ее голос. И, кстати, сказала бы она то же самое. Ну, может, в чуть более жесткой манере.
Типа,
заберите у этих свиней все маломальски ценное и выбросите их грязные туши подальше с глаз моих, а то здесь воняет дерьмом. По памяти процитировал я. Хелька восхищенно округлила глаза. «Да, твоя мама была круче всех. Рубилась с обеих рук направо-налево. После боя могла пропустить ни один стаканчик, не терпела противоречий, никогда ни с кем не спорила, просто убивала на месте. Собственно, мы и познакомились-то, когда...» Из комнаты резко выпрыгнул дядя Эдик. Судя по его лицу, наверняка подслушивал. Он укоризненно уставился на меня, выразительно покрутив пальцем у виска и еще для наглядности постучав себе кулаком по лбу. Все верно. Я успел более-менее вовремя заткнуться. Любые разговоры о его сестре и матери Хельги были рискованны сами по себе.
«Короче, мама была типа богиня войны».
«Как бы да», забыв о собственных наставлениях, подтвердил я. «На самом деле любая богиня войны любого мира и любой мифологии моей жене и в подметке не годилась». «Милая, тебе не пора спать?»
«Па, всего 11, время детское».
«Половина 12-го»,
подкорректировал дядя Эдик. Хельга показала ему язык, он ей тоже. Она скорчила розу, он тоже. Она, привстав, резко долбанула лбом стену и... «Этот дурак тоже!» Грохот упавшего тела, голубые глаза в кучку, и над челом пришибленного бога летают, кружась, незримые веселые херувимчики.
«Старая детсадовская шутка, а он до сих пор ведется!»
Хмыкнула моя лапка и послушно отправилась к себе в комнату.
«Знаешь, как-то много впечатлений на сегодня. Ты прав, папуля. Лягу пораньше».
«В школу не будить?»
«Завтра же воскресенье».
«Тьфу ты!» Совсем замотался, теряя счет времени. «Хорошо, пока времена года не путаю. Сейчас вроде осень. Кажется, сентябрь. Да, пожалуй, он, раз еще тепло. А Хельга уже ходит в школу. Кстати, не забыть бы дозвониться до ее классной руководительницы, извиниться за то, что не был на собрании, выслушать, какая она у меня замечательная дочь и как вся школа ждет не дождется ее выпускного. Ей даже торжественно вручат золотую медаль за успехи в учебе. При условии, конечно, что такая умная девочка не пойдет на праздничную дискотеку последнего звонка, где будут мальчики, подогретые пивом. Ибо, хотя ближайшая поликлиника от школы в двух шагах, но травматологическое отделение у них тоже не резиновое. Прости, милая, они правы. Дискотеки и шумные общественные праздники не для тебя, пробормотал я, ставя кастрюлю с водой на кухне. В памяти предательски всплыла трогательная картинка. Четырехлетняя Хельга на городской елке вызвана Дедом Морозом на соревнование. Родители знают, всегда бывает один из таких дурацких детских конкурсов, когда надо наперегонки оббежать вокруг елки. Сказочный дедушка спорол глупость, решив поиграть в смешного Бармалея и, поймав девочку, сунуть ее в мешок. Не на шутку перепуганная Хельга оторвала бедолаге бороду, приподняла за пояс и, раскрутив, запустила 30-летним мужчиной в елку. Попутно были сбиты Снегурочка, баянист, трое родительниц с фотоаппаратами и штук 12 детишек, не успевших увернуться. «На елке мы больше не ходим. Не буду врать, что нас туда зовут. Но ради самооценки ребенка мы оба сделали вид, что это наше решение. Сами не хотим. И все тут. В садик долгое время не ходили по той же причине. Если б не преданный Эд, взявший на свои плечи все заботы о моей малышке, я бы, наверное, не справился. А психи и маленькие дети отлично понимают друг друга. Я лишний раз посмотрел на запоротый чайник, выключил газовую конфорку, подумал, что заварить, черный с бергамотом или зеленый с лепестками васильков. Потом плюнул на это эстетство, просто залив кипятком 2 столовых ложки хорошего кофе прямо в кружке. «Не понимаю!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал дядя Эдик, присаживаясь ко мне за стол. Он сунул палец в банку с вареньем, облизнул его, тут же поковырял им же в ухе и напряженно спросил: «Знаешь, сколько тебе дадут?» Я покосился на него, но оставил вопрос без ответа. Героев в нашей стране и так сажают с завидной регулярностью. Смысл муссировать тему?
«Ты каждый день уже много лет ходишь в спальню к Хельге, обнимаешь ее и целуешь перед сном».
«Но это нормально».
«Это не нормально. Я смотрел телевизор. Там говорят, что взрослые отцы, целующие на ночь несовершеннолетних дочерей, должны получать срок за...»
Договорить он не успел. Я встал и вылил ему остатки варенья на голову. «Еще один такой намек, и я убью тебя электрическим чайником. Ты все равно его испортил, так что не жалко».
«Неужели все эти женщины, депутаты и психологи, говорили по телевизору неправду?»
Тихо ужаснулся, прижимая руки к лицу и пытаясь слизнуть скользящую по кончику носа ягодку черники. «Эд, все врут. Газеты, телевидение, радио, интернет, бабушки у сберкассы, члены Госдумы, единороссы, оппозиция, менеджеры всех властей, продавцы, политики, блогеры, а особенно ведущие ток-шоу. Их задача – вызвать у зрителя эмоции. Отрицательные или положительные – неважно. Главное, чтоб ты не отлипал от экрана.
Я схожу в туалет, вымою голову с горя».
«Понимаю, но лучше в ванной». Он послушался. Дядя Эдик, чаще всего тихий, сумасшедший, с нередкими периодами просветления и редкими вспышками буйства. «Правда, уж если накроет, так накроет. Кидайте бомбу, свет погаснет сам». Пока он орал и ругался на древненорвежском, выравнивая температуру воды, я перетащил 3 трупа в спальню.
влез на кровать, втянул с собой двоих и шагнул лбом в гобелен. Непростительной оплошностью было оставить тело третьего змееголового на полу.
«Мой лорд, вы вернулись?»
«Да, здравствуй, Мэтью», — напряженно улыбнулся я. «Заткнись и помоги».
«Это же... демоны!»
— побледнел паренек, но послушно подхватил выскальзывающее у меня из рук тело.
«Вы убили их голыми руками, мой лорд!»
«Нет», — вежливо ответили за меня.
«Папа никого не убивал. Одного загасил дядя Эдик, а двух я».
Мэтью замер. «Я тоже». Потом мы оба очень медленно обернулись. За нашими спинами стояла буквально сияющая от новых перспектив Хельга в ночной пижаме, тапках с розовыми помпонами и третьим милиционером под мышкой.
«Па, а что это вы тут делаете?»
«Лорд Белхорст, это...»
«Моя дочь», — с трудом выдавил я. «Хельга, это Мэтью, мой паж. Мэтью, это Хельга».
«Привет!»
— Хельга чуть присела, отставив ножку и помахала рукой.
«Миледи!» — запунцовивший парень выронил труп мне на ногу и склонился в низком поклоне.
«Эй, миледи, это типа стерва из трех мушкетеров?»
«Нет, милая, это вежливое обращение к даме из благородной семьи. Какого ты вообще здесь делаешь?» Кривясь от боли в ушибленном мизинце левой ноги, куда упал лбом змееголовый, прошипел я. «Ты давно должна была спать».
«А ты не пришел поцеловать меня и пожелать спокойной ночи?»
Я почувствовал жгучее желание в очередной раз прибить не слишком виноватого в данном случае дядю Эдика. Я бы и зашел, но сначала хотел избавиться вот от этого.
«Так я тебе помогаю, чего ты злишься?»
«Кто злится? Я?»
«Нет, миледи. Хельга, когда наш лорд злится, это адское зрелище, уверяю вас».
Мы оба уставились на не вовремя раскрывшего рот пажа. Он с трудом сдержал рвущееся с языка продолжение, пожевал губами, сдвинул брови для острастки, сглотнул и заткнулся, глядя на нас честными карими глазами.
«Чего ты за мной полезла?»
«А чего ты от меня все скрываешь? Я уже не маленькая».
«Ты еще несовершеннолетняя».
«Ой-ой-ой, а чем ты будешь крыть через пару месяцев?»
«Матом!» — чуть было не ляпнул большего я. «Ты хоть понимаешь, что здесь не место приличной девушке?»
«Точно, миледи Хельга, у нас тут только неприличные, и вообще в замке и в округе приличных нет, уж поверьте моему опыту».
Я обернулся и кивнул Мэтью, чтобы он поднял труп. А когда тот подхватил его на плечо, перекинул ему второй. Не в меру болтливый паж рухнул под двойной тяжестью, задрав к потолку тощие голенастые ноги.
«Вот теперь послушай меня, лапка. Эй, Хельга, 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 стой!
Я с кем тут вообще разговариваю, а?»
«Хороший вопрос. Моя беззаботная дочь уже скакала счастливой козой по широким коридорам замка и во все тыкала пальцем. Я едва успевал следом, максимально быстро устраняя катастрофические последствия ее радостного вандализма. Этим доспехам 300 лет и ни одной царапин...»
«Ладно, скажу кузнецу, чтобы выправил вмятину. Не трогай гобелен! Нет, он не пыльный. Да, это называется алебарда, она острая. Хельга, я тебя умоляю, не размахивай этой дурой! Поставь ее на место и меч поставь на место! Это церемониальное оружие китайских мандаринов, у него рукоять слабая!»
«Была.
Теперь вообще?»
«Никакой.
Слушай, тебе вот обязательно все хватать руками? Недостаточно просто посмотреть? Вот надо непременно...»
«Нет!»
«Манекен конного рыцаря-тамплиера рухнул на пол вместе с чучелом лошади. На грохот сбежалась вся челядь. Хельга скромненько прижалась к моему плечу, издав последний вскрик физика-ядерщика. «Упс!»
«Что-то случилось, сир?» — спросил за всех суровый Седрик, пока кухарка, конюх, две горничных, посудомойка, швея и еще человек шесть прислуги набежали, вооруженные чем попало. «Коллектив у нас дружный».
«Случилось», — устало подтвердил я. «Моя дочь Хельга. Прошу любить и жаловать. Нет, ну, с любовью, конечно, перебор. В общем, хотя бы терпеть».
«Но бедняжка почти голая», — ахнул кто-то из служанок.
«Это пижама. Ну, такой... такая форма одежды в том монастыре, где она воспитывалась. Это не здесь, далеко, где-то под Калугой».
«Должно быть... тамошние монахини были суровы к бедной девочке, раз она такая худая и одета в одну рубаху до штанишки».
Дружно вздохнули женщины, а неприступная кухарка, вытерев грязным фартуком слезу, властно забрала у меня дочь.
«Не беспокойтесь, лорд Белхарст, мы накормим и переоденем вашу маленькую принцессу». «Папа!» — тоскливо взвыла Хельга.
«А поздно. Я строгим взглядом приказал ей идти и ничего там не ломать. И так уборки на полдня».
«Переходный возраст», — с пониманием кивнул ей вслед старина Седрик. Я покачал головой и попросил быстренько все прибрать, что возможно починить, что совсем уж в щепки, ну так и бог с ним.
«Глоток вина, сир».
«Ты же знаешь, я не пью».
«Разве не вы хозяин своим принципом?»
«Я. Слушай, сегодня действительно тяжелый день. Попроси, чтоб мне приготовили ванну. И пришли этого мальчишку, как его?»
«Мэтью?»
«Да».
«К вам в ванну?»
«Нет, просто с полотенцем. Надеюсь, он уже управился с тремя трупами в коридоре».
«Всего три», — скривил губы Седрик. «Послать кого-нибудь ему помочь?»
«Да». «Нет». «Не знаю». Окончательно запутался я. «Черт подери! Ну почему все идет кувырком?» «Я не хотел везти сюда Хельгу. Более того, я вообще надеялся, что она ничего не будет знать об этом замке, о моей работе, о гранях, о...»
«Может, все-таки вина?»
«Нет».
«Тогда позвольте мне выпить за вас».
«Пей, хуже уже не будет».
Расхожая фраза. Обычно после нее дядя Эдик находит какое-нибудь особенно зверское продолжение, показывающее, что хуже может быть запросто. Я же стараюсь избегать навязших в зубах банальностей, и без того ежу ясно, что визит Хельги в замок кость ни к чему хорошему не приведет. Любому дураку понятно, что для ее физических способностей и буйной фантазии этот мир просто рай. Беда в том, что рано или поздно она не усидит за стенами, а пойдет спасать меня за грани. Туда, где друзья и враги ее матери спят и видят, как захватывают в плен голубоглазую русую девочку. А значит, неизбежная война начнется раньше срока, и выбора не будет ни у нее, ни у меня. Примерно через полчаса тощий Мэтью с горящими глазами, принарядившийся так, словно сошел с картины Гольбейна, одна штанина красная, другая синяя, половина камзола желтая, другая зеленая, белая шапочка с пером и черные длинноносые туфли, сопровождал меня в обеденный зал. Учитывая некоторую, дьявол винторогий, да практически постоянную скудность наших средств, я питался за одним общим столом в большом зале с прокопченным потолком и камином, где при желании можно было зажарить целого быка.
Таковое желание у нас было и не раз. Финансовой возможности, увы, нет. Хотя охотники иногда добывали оленей и косуль, но эту дичь лучше тушить в закрытом котле с кореньями.
Чего это я так подробно?
Нервы.
Какие новости за мое отсутствие?
Ничего, что могло бы соперничать с появлением вашей дочери, лорд Белхорст.
Что? Совсем ничего?
Совсем, попытался припомнить Мэтью. Вас не было 2 дня. Один раз на нас напали лесные варвары. Седрик организовал оборону, да еще гнал их 2 мили на запад. Лучники застрелили средних размеров дракона, обычный крючкозуб, даже огнем плеваться не умеет. Южные герцогства объединяются, чтобы пойти на вас войной. У нас почти кончились мука и соль. Леди Мелисса так и не уехала. Однако было разродилось. Жеребенка назвали в вашу честь и...
Вроде бы все, мой лорд.
Я поднял на него тяжелый взгляд. Он чуть закашлялся, но гнул свое.
Разве все эти бытовые мелочи могут сравниться с невероятным счастьем лицезрения в вашем родовом замке дочери моего господина, прекрасной милети Хельги?
Я поскрипел зубами, махнул рукой, сосчитал до 10 и вошел в обеденный зал. Время в этом мире и в моем течет рваными кусками, то совпадая, то не совпадая по собственной системе случайных вариаций. В принципе, как-то корректировать это дело мог только Эд. Все-таки он хоть и бывший, но бог, имеет возможности и связи. Тем временем служанки уже накрыли на стол. В честь неожиданного праздника нам подали испеченный 3 дня назад хлеб, 6 жареных куриц, ломти холодной говядины и вкуснейший суп из тыквы. Под вопросительным взглядом Седрика кухарка охнула и быстро выставила овечий сыр и 2 большущих кувшина вина. «Вам белого или красного, сир?» — 100-й раз уточнил он. «Где моя дочь?» Для разнообразия я тоже решил ответить вопросом на вопрос.
«Возможно, это вон та прекрасная леди во главе стола».
Я повернул голову и замер. Сердце на миг остановилось, а в глазах защипало. Я протер их кулаком, ничего не понимая. Что? Как? Когда? Неужели эта великолепная красавица в длинном зеленом платье, с волосами, убранными под жемчужную сетку и золотым обручем на лбу, и есть моя неугомонная дочь? Она покраснела, как русская матрешка, и смущенно повернулась ко мне спиной. Седрик подошел к ней, взял за руку и церемонно подвел ко мне.
«Сир, почему вы никому не сказали, что сегодня у нас в гостях сама королева фей?»
«Потому что я и сам не знал, что она существует».
«Па, ты меня смущаешь», —
довольная Хельга плюхнулась на широкую скамью рядом со мной.
«О, Мэтью, клевый прикид, я в отпаде».
Паш покраснел, побледнел, позеленел, пошел пятнами и беспомощно уставился на меня. «Она говорит, что у тебя красивые штанишки», — с непонятной ревностью перевел я.
«О, благодарю! Благодарю вас, добрая госпожа!»
Парень начал кланяться, как заведенный.
«Пап!»
— тихо уточнила у меня Хельга.
«Надеюсь, он имеет в виду госпожа не в этом смысле?» «Ну, ты понимаешь, плети, цепи, латекс».
«А ты откуда об этом знаешь?»
«Скажи ему, что я в такие игры не играю», гордо бросила моя дочь, оставив мой вопль родительской тревоги без ответа.
«Это все интернет», — запоздало прозрел я. «Вернешься домой, прирежу кабель. Тьфу, то есть перережу».
«Кого надо перерезать, сир?»
Седрик привычно схватился за нож.
«Вот этого расфуфыренного молодого кобелька?»
взревел я, перехватывая его руку и закрывая спиной перепуганного пажа.
«Ради всего святого заткнитесь все, пожалуйста, и давайте уже обедать!»
«Молодая леди прочтет молитву?»
Хельга закусила нижнюю губу. Честно говоря, молитвы не были ее сильной стороной, но, выдержав минутную паузу, девочка отлично справилась с ситуацией.
«Дай Бог всего, 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 и сразу всем, чтоб не обидно, дай Бог всего чего-то там, того, за что нам всем не будет стыдно. Аминь, аллилуйя. Всех с Пасхой и католическим Рождеством. Джингл беллс, джингл беллс, джингл ол зе вей. Ну, типа этого, да?»
Все притихли. Так, словно под сводами замка прозвучала полновесная месса, прочитанная, как минимум, Папой Римским. Особо впечатлительная посудомойка упала всем немалым весом на крестящихся лучников и придавила троих. И пока остальные переводили для себя малопонятное «Джингл Беллс», широколицая кухарка бодро смахнула вновь набежавшую слезу и громко оповестила:
«Каким только молитвам не учат невинных детей в этих новомодных монастырях! А суп-то стынет! Подставляй миски, кто голоден!»
Последующие полчаса все дружно стучали ложками, наедаясь от пуза. Воины получили по чарке вина. Разговоры зазвучали вновь, перемежаясь смехом и шутками. Смущающийся Мэтью все-таки был вытянут в центр зала, где довольно сносно исполнил первую часть саги о Торе «Метателе молота».